Итак, мы с вами рассмотрели то греховное состояние, в котором находится человек после грехопадения. И из рассмотренного увидели и убедились в том, что это состояние человеку неестественно, противоестественно. И что ему нужно выходить из этого состояния. Или иначе сказать, нужно ему избавляться от греха, от своих страстей. Достигать бесстрастия. Но бесстрастие – это еще не идеал для христианина. То есть это не конец. Это, можно сказать, половина дела. Человек не только должен достичь бесстрастия, но еще, что важнее, он должен насадить на месте страстей противоположным добродетелям. Вот именно этим и занимается в основном аскетик. То есть она сначала указывает, как нужно побороть страсти, и потом самое главное, что это насаждение добродетелей. С насаждения добродетелей начинается духовная жизнь. И поэтому нам нужно с вами уяснить, что есть добродетель и каково это состояние добродетельное. Конечно, идеал для буддиста – это стать бесстрастным или иначе бесчувственным, как они это понимают. Христианин не стремится к этому. Наоборот, христианин не может быть бесчувственным. У него должны быть чувства. Но чувства другие. Добрые чувства, добродетельные чувства. То есть он должен неправильные движения свои душевные сделать правильные. Что такое добродетель? Согласно определениям святых отцов, добродетель заключается в исполнении заповедей. Пояс усиленный. Святой Симеон Новобогослов говорит то же самое, только по-другому. Он так определяет. Добродетель, собственно, не что иное есть, как исполнение воли Божией. Если пояснить его слова, то получится, что добродетель – это действие энергии, согласное с нравственным законом. Помните, мы говорили, что страсть – это есть действие энергии, нарушающий нравственный закон. То есть человек исполняет волю Божию, когда он действует согласно нравственному закону, Богом установленному. По естеству, мы уже с вами говорили, в человеке нет страсти и зла, потому что Бог не сотворил зла, Бог не насадил страстей, Он не есть творец страстей. Напротив, Он вложил в природу нашу добродетели. И человеку свойственны многие виды добродетелей. Ему свойственно милосердие, потому что мы знаем, язычники тоже милосердствуют, как говорит апостол Павел. Свойственна любовь каждому человеку. Даже бессловесные животные имеют это чувство. Надежда свойственна, потому что люди часто доверяют друг другу, дают взаймы. Вот, или пускается в дальнее путешествие, надеется на благополучный исход. Свойственная вера, потому что, опять же, люди часто верят друг другу. Вот. И даже свойственная религиозная вера. В особенности, конечно, это связано с детским возрастом, а так как в это время еще сердце не осквернено страстями, поэтому оно доступно для сердечной веры. Но со временем человек ее теряет. Итак, говорит святой Андрей Встречник, если любовь есть добродетель, естественно, а она есть союз исполнения закона, то значит добродетель недалеко от нашего естества. Да постыдятся же те, которые представляют свою немощь к исполнению их. Мысль такая, что естественно добродетели всем свойственны, потому что всем свойственна любовь. А любовь — это союз совершенства, совокупность всех добродетелей. О естественных добродетелях хорошо говорит святой Василий Великий в своей книге «Шестоднев» и иллюстрирует различными примерами. Немного я отсюда вам зачитаю. Он в беседе о животных земных, сотворенных в пятый и шестой день, говорит, и в нас есть естественный добродетель, с которыми душа имеет сродство. Не по человеческому научению, но по самой природе. Никакая наука не учит нас ненавидеть болезнь, но сами собой имеем отвращение ко всему, что причиняет нам скорбь. Так и в душе есть какое-то неучением приобретенное уклонение от зла. Всякое же зло есть душевный недуг, а добродетель соответствует здравию. Здесь у него есть интересная мысль, проводится. Сравнивая болезнь со здравием, он показывает, что есть страсть и что есть добродетель. Всякое же зло есть душевный недуг, а добродетель соответствует здравию. И хорошо некоторые определяли здоровье, что оно есть благоустройство естественных действований. Вот. Можно сказать так, что и добродетель – это есть благоустройство естественных действий. То есть, когда действия согласны с нравственным законом. То есть, то самое определение, которое было сказано в начале. И кто же скажет то же самое о благосостоянии души, говорит Василий Великий, тот не погрешит против приличия. Посему душа, и не учась, желает свойственно ей и сообразно с ее природой. Сии добродетели душе более свойственны, неже телу здоровья. Вот. То есть можно так сказать, что добродетельное состояние – это состояние здоровья, а состояние страстное – это состояние болезни. Все это мы уже с вами говорили, еще раз просто повторяем, для того, чтобы лучше уяснить. И суть спасения состоит как раз в выздоровлении. Само слово «сотерия» с греческого означает и спасение, и может означать как выздоровление. Подробнее мы еще об этом будем говорить, определять значение и суть спасения. И Василий Великий дальше приводит примеры. «Чадо, любите отцов, родители, не разрушайте чад». Не то же ли самое говорит и природа? Не новое, что советует Павел, но скрепляет узы естества. Если львица любит рожденных ей, а волк вступает в бой за своих волчат, то что скажет человек и заповедь, приступающий, природу искажающий? Когда или сын не уважит старости отца, или отец вступит во второй брак, забывает прежних детей. То есть даже иногда люди ниже животных, оказывается, поступая против своей природы. У бессловесных неодолима взаимная любовь между детьми и родителями, потому что создавший их Бог вознаградил в них недостаток разума, избытком чувств. Посему ягненок, выскочив из хлева, среди тысячи овец, знает сам цвет голос матери, слышит, спешит к ней, ищет своих собственных источников молока. И хотя он встретит тощие матерние сосцы, довольствуется ими, пройдя мимо многих сосцов, обремененных молоком. И мать в тысячи ягнят узнает своего. Один у всех голос и цвет тот же, и запах подобен, сколько представляет нашему обонянию. Но у них есть какое-то чувство, которое гораздо острее нашего представления, по которому для каждого легко распознать собственное свое. Потом он также обращает внимание на следующее. У щенка нет еще зубов, однако же ртом защищается он уже от раздражившего. У тельца нет еще рогов, а он уже знает, где у него вырастет оружие. Все это служит доказательством, что всяким животным природное ему не изучается, а что в существах ничего нет беспорядочного и неопределенного. Напротив того, все носят на себе следы творческой премудрости. И каждый показывает себе, что оно снабжено нужным к охранению собственного благосостояния. То есть он указывает, что у животных есть так называемые инстинкты, которые не что иное есть, как вложенное Богом естественные движения. Ну или так называемые естественные добродетели. Этим добродетелям не нужно учить. Они не требуют научения. Эти добродетели уже вложены. Вот. Но этим объясняется то, что язычники бывают, показывают высокие образцы добродетелей. Но дело в том, что языческое добродеяние, оно несовершенно. И само по себе несовершенно, и с точки зрения христианства. Потому что добродетель у язычников делается не ради ее самой, а по другим причинам и для других целей. Ради тщеславия, ради хвастовства. Примеры являются нам многочисленные философы языческие. Вот. Но часто и среди христиан то же самое бывает, что часто делают добродетели, они мыслью отстоят от Христа, вот, и совершают из каких-то других целей. Может быть, из чувства жалости подать милостыню. Это добродетель несовершенства с точки зрения христианства. Нужно подавать ради Христа. Вот. Или там по каким-то другим причинам человек что-то делает. Не во славу Божию. Мы с вами сейчас будем определять христианское понимание добродетели. Давайте выделим ее признаки. Но прежде всего нужно сказать, что христианская добродетель отличается от всякой другой по своей цели. Первое. Все у спасающегося должно быть направлено во славу Божию, как говорит апостол Павел. Аще боясь, аще лепеете, аще вино, что творите, вся во славу Божию творите. В силу этих слов христианину всегда нужно рассуждать, во славу ли Божию творит сталинная добродетель. Согласно ли действие, которое он совершает, со Словом Божьим, можно так сказать, со Священным Писанием. Если не будет свидетельства в Священном Писании на это дело, на какое-либо дело, то христианин должен его делать, как учат святые отцы. Например, Авва Антония спросили, что делать мне, чтобы обрести милосердие у Бога. Он ответил, что скажу тебе, то сохраняй тщательно. Где бы ты ни был, имей пред своими очами Бога и делай только то, на что имеешь свидетельство Писания. Можно добавить для пояснения рассуждения святителя Игнатия Причинного. Он пишет, придет ли к тебе какая благая мысль, остановись, никак не устремись к исполнению ее с опрометчивостью, не обдумай. Ощутишь ли в сердце какое благое влечение, остановись, не дерзайся ему влечь. Справься с Евангелием, рассмотри, согласна ли со всесвятым учением Господа благая мысль твоя и твое благое влечение сердечное. Вскоре усмотришь, что нет никакого согласия между евангельским добром и добром падшего человеческого естества. Добро падшего естества перемешано со злом, а потому и само это добро сделать злом, как делается ядом вкусной здоровой пищи, когда перемешают ее с ядом. Хранись делать добро падшего естества. Почему? Делая это добро, разовьешь свое падение, разовьешь в себе самомнение, гордость, достигнешь ближайшего сходства с демонами. Напротив того, делая евангельское добро, как истинный верный ученик Бога человека, сделаешься подобным Богу человеку. То есть христианин, что бы он ни делал, книжку он читает, письмо там пишет, разговаривает, все он должен делать перед лицом Божьим, перед самим Богом. Это на самом деле так и есть, просто мы по грубости своей, по черствости не замечаем этой истины, не замечаем постоянно присутствие Божие. Потому что если бы мы имели это чувство, то мы бы знали, какое дело можно делать, а какое дело нельзя. Не нужно было бы смотреть и сверяться с Священным Писанием и искать, согласны или не согласны. А так как мы повреждены и совесть зачерствела, то приходится искать нам вразумление. Но, естественно, это относится к тем людям, которые не имеют духовного наставника или в идеале старца. Если есть, конечно, такой человек, то проще подходит к нему и спрашивает, как это делали вот наши подвижники в древние времена. Отсюда видим, что человек может трудиться и делать добрые дела, но это будет ему не на пользу. И это вызывает возмущение у мирских, потому что они как бы трудятся, и есть подвижники, подвижники науки, искусства. Но все это как бы тщетно. И когда задают вопрос, а можно ли спастись вот человеку, который делает добрые дела, а бы ничего такого не совершает, и слыша ответ, что это не спасает человека, это может и наоборот, как и святитель Игнатий показал, усугубить его падшее состояние, то это, естественно, приводит к возмущению. совершаемое добро ради мира, то есть без веры, без Бога, оно уже получает плату в виде похвалы, в виде чести, славы. И, естественно, тогда от Бога ничего уже не получит такой человек. А тот, кто посвящает все дела Богу, то он эти дела совершает, во-первых, тайно, как его будет учить Евангелие. И милостыню будет подавать тайно, и молиться будет тайно, и поститься. И эти добродетели по наружности будут невзрачны, но они удостоятся награды от Бога в будущей жизни. Ну и в связи с этим нужно сказать, что нельзя, поэтому проповедовать абстрактно некое добро, делать добро во имя неизвестно чего. Нужно разъяснять, что добро должно быть ради Христа, и без церкви человек не сможет этого добра совершить, без благодати, без учения евангельского. Это один признак. Второй отличительный признак христианской добродетели – она совершается с помощью благодати. «Вся могу о укрепляющем меня Иисусе Христе», апостол Павел восклицал. Все добродетели по учению церковному совершаются с помощью Божией. Человек может только какие-то усилия прилагать, может произволение показывать, но дело совершает за него Бог. И без благодати человек ничего не сможет сделать. Для иллюстрации можно привести рассуждение Авы Хиримона. Это подвижник 4 века из египетских отцов. Вот он говорил: «Никак нельзя думать, что философы имели такую чистоту души, какая требуется от нас. Имели же они некоторую частичку целомудрия, то есть воздержание плоти, именно удерживали только похоть от целокупления. А внутреннюю, совершенную и постоянную чистоту духа и тела не говорю, где вам приобрести, но и думать они не могли». То есть они могли не внешне как-то исполнять какую-то добродетель, но внутренне никогда не могли ее исполнить. «В этом не стыдился сознаться и знаменитый между нами с ними Сократ, как они славят». И вот он приводит случай. Когда один физиогном, смотря на него, сказал, что у него глаза как у деторостлителя, и когда ученики его, напавшие на него, хотели отомстить за оскорбление, нанесенное их учителю, то Сократ, говорят, удержал их от негодования таким изречением: «Успокойтесь, дети, я точно таков, но сдерживаю себя». Эти слова ясно показывают, что человек не может по внутреннему состоянию своему достигнуть того, чего может достигнуть христианин с помощью благодати Божьей. Заповедь же дана не вожделевать. И раз она дана, то значит, ее можно исполнить. Христианин может исполнить, конечно, своими силами. И так во всех, в общем-то, добродетелях мирских. Может человек удержать гнев или раздражительность, но ради приличия. И опять же, только внешне. Внутренне он все равно от этого не может избавиться. То есть окончательное искоренение страсти производится благодатью Божьей. «Удерживать гнев и серчание, говорит Симеон Новый Богослов, есть, собственно, наше дело, и требует подвига великого и труда немалого. Но чтоб совсем не смущаться и стяжать невозмутимое сердце и совершенную кротость, это есть дело в нас единого Бога. Ну и сам Господь говорил, что без меня не можете творить ничего». Естественно, здесь, разумеется, ничего доброго, а не вообще ничего. Конечно, человек может много наделать. Но доброе без Бога он не может сделать, согласно своей воле. То есть доброе в том понимании, в каком мы уже объясняли. Согласно с волей Божьей. И если же человек, совершая какую-то добродетель, припишет ее себе, то он сам себя обольщает. Потому что на самом деле он ничего не может сделать. Это самообман будет. И вот, значит, два признака христианской добродетели – это цель, ради которой она совершается, ради Христа и согласно с волей Божией. И второй – это с помощью Божией, благодати. А вот если этих двух признаков нет, то это не добродетель, в том смысле, как понимает ее христианство. Запомнив эти два признака, посмотрим еще, как осуществляется добродетель христианская. Она может быть двух родов. Добродетель может быть телесной. Это добродетель, где преимущественно действует и работает тело, трудится тело. Преимущественно, потому что без души, естественно, человек ничего не сделает. Но преимущественно. И есть добродетели духовные. Первые добродетели называются мирские, вторые монашеские. Но под монахами, естественно, нужно разуметь не тех, которые носят клобук, мантию, четки, а тех людей, которые освободились от всех попечений мирских и пребывают, можно так сказать, умом на небе, едва касаясь земли. Но добродетели еще нужно уметь творить. Потому что можно сказать хорошее слово, это не трудно, если где-то прочитал. Но нужно знать, когда это слово сказать, в какой форме преподать, в каких обстоятельствах. Потому что можно и этим хорошим словом, не вовремя сказано, убить человека. Можно и словом, вычитанным из Священного Писания, из святых отцов, повредить человека. Мы видели, что святые, они часто как бы мимоходом творили эти добродетели, могли обронить только слово или там взглядом своим и уже приносили пользу. То есть они как бы творили добродетель красиво, изящно. Но вообще называют людей высокодуховной жизни аристократами. Вот святые – это наши аристократы. То есть они обучены всем правилам поведения, вот они умеют, так сказать, себя вести. И все у них получается красиво. Добротолюбие, это же буквально если переводить, красотолюбие, доброта, красота. То есть это любовь к красоте. Искусство добродетели творить, это как раз искусство творить красиво. Вот тоже, как вот и икону писать. Сначала оно, может быть, и не получается, да, и некрасиво, а потом все красивее и красивее. Еще нужно сказать об основаниях, на которых зиждется добродетель христианская. Ну, во-первых, зиждется на страхе Божьем всякая добродетель, которая рождается от веры Бога. Вот. И для того, чтобы человек успешно творил добродетель, ему нужно большое стремление к этому и великий труд. У святых отцов есть такой термин – «дашь кровь и прими дух». То есть это означает, что если человек хочет стяжать добродетель, то ему нужно эту добродетель приобрести не за золото, не за серебро, а кровью. Немало скорбей будет и подвигов, прежде чем он получит добродетель. А добродетель получается человеком не за труды, опять же, его, а за то смирение, которое рождается от трудов. Заповеди даны не для того, чтобы их исполнить, а для того, чтобы через их исполнение прийти к смирению. Цель наша не заповеди исполнить, а через заповеди прийти к смирению. А смиренным Господь дает благодать. И все святые отцы, они получили добродетели и даже дары Святого Духа именно за смирение. Потому что многие постились, многие молились, и в разной мере, но не все из этих постившихся, молящихся приобрели благодать. Вступивший на путь спасения проходит некие степени в своем духовном развитии. Эти степени еще называют возрастами, и можно выделить три возраста духовной жизни, так же, как мы выделяли три возраста и греховной жизни. Их по-разному определяют. Некоторые называют младенческий возраст, потом юношеский, мужеский возраст. Некоторые определяют как рабство, наемничество и сыновство, беря из Евангелия эти слова. Ну или как новоначальный, средний и преуспевший, совершенный возраст. Мы с вами эти возрасты постараемся сейчас определить, хотя, конечно, трудно провести какую-то четкую границу между ними. эти возраста, они очень тесно между собой связаны, вот, и переход из одного состояния в другой практически не заметен. Хотя в целом, в общем-то, можно определить какие-то признаки. Для того, чтобы нам узнать, в каком устроении мы находимся, в каком классе мы, в первом, втором или в третьем. Святой Лестничник, указывая на признаки, которыми должны определяться тот или иной возраст, говорит, что у младенчествуемых признак того, что их делание согласно с волей Божией, есть преуспеяние смирения. У средних прекращение внутренних браней, то есть усмирение страстей, а в совершенных умножение изобилия божественного света, или, иначе сказать, умножение благодати. И вот мы с вами все это сейчас поподробнее рассмотрим. Есть еще у некоторых отцов сравнение, которое ярко показывает, что есть новоначальный возраст, что есть возраст совершенный и возраст средний. Они приводят такой образ. Новоначальный похож на человека, который идет ночью, и его путь освещает только звезды. Естественно, ему трудно различить дорогу, он только видит какие-то общие очертания, большие какие-то препятствия, может быть. Вот, и он может даже не различить эти предметы. То есть он часто не различает добродетель от страсти. Сложно ему это сделать. Ему постоянно, причем грозит опасность упасть где-нибудь в яму или даже в бездну. Такому человеку, естественно, нужен руководитель. Тот, который видит в этой темноте. То есть нужен старец. Кто подвязается в среднем чине, он подобен человеку, который уже шествует при свете луны, полной луны. Путь гораздо лучше виден. Вот, он уже может предсказать новоначальному, что с ним случится дальше. То есть, например, сейчас он упадет в яму. Сам же в этом состоянии человек тоже несовершен. То есть и для него в то же время, ну как бы предметы еще не так различимы. Они могут сливаться в одно, например, дальние предметы. Он может не замечать то, что он находится под ногами, и не различить обычные камешки от бисеров или от драгоценных камней. Вот, поэтому это еще как бы несовершенное состояние. Хотя, видите, он может помочь новоначальному. А тот, который достиг совершенства, подобен человеку, идущему днем в ясный полдень при ярком свете солнечном. Ему освещает его путь Солнце Правды Христос. Вот. И этот человек ясно все видит и может указать и новоначальному, и среднему, указать намного далеко вперед, на многие года, что с ним случится. Ну давайте перейдем с вами к выяснению возрастов духовной жизни по отдельности. Первый возраст – это новоначальный или возраст младенческий. Период, когда начинается христианская жизнь. Всякий начинающий жизнь духовную, он вступает в этот период, никак он его миновать не может. И причем он должен надолго здесь задержаться, в этом состоянии. Перескакивать на вторую, на третью ступень очень неразумно, невозможно. Хотя это иногда наблюдается. Характером является что для человека? Так как начинается жизнь христианская, то устанавливается внешний порядок жизни, формы христианской жизни. Младенцу свойственны и нетвердость, и незрелость, рассуждение детское. По своей незрелости человек легко может поколебаться, увлечься какими-то лжеучениями. Характерной чертой является познание Бога как Отца. Очень характерная черта. То есть в Боге видится Отец. Но пока еще есть чувство рабского страха. Потому что новоначальный, он дрожит от ужаса и перед гиеной, ожидающей его за те нехорошие поступки, которые он совершал. Боится ответ на страшном суде. Надеется ему не на что, потому что в прошлом одни грехи, впереди еще ничего нет. Вот, а и в настоящем он еще ничего не сделал. Вот, но в то же время он видит в Боге Отца, вот, и надеется как бы на его милость или чувствует эту милость. И, исходя из этих чувств у человека, естественно, поведение бывает не совсем адекватное. И часто для мирских и домашних оно является неприятным. Хотя для этого человека и для Бога может быть и достолюбезно. Но не всегда. Есть изречение вот у одного фонского старца, вот не знаю, говорить вам, не говорить, о добродетелях новоначального. Оно, конечно, грубовато такое. Грубовато, но суть выражает, в общем-то, полностью. Он говорит, все добродетели новоначального похожи на газы, испускаемые диким ослом. Так они хороши и приятны Богу. Нет, почему? Просто это показано, что они несовершенны. То есть, как правило, эти добродетели все осквернены, страстями осквернены. Вот, и они не могут быть жертвой благоприятной Богу. Жизнь духовная у них не устроена, видите? Поэтому и духовных добродетелей не может быть. Они, как правило, ограничены только телесными трудами. Но это телесные являются основой для дальнейшей жизни. Какие именно эти добродетели? Эти добродетели приводит святой Иоанн Лествичник в 26-м слове. У него есть как бы некая таблица этих добродетелей. Он указывает некий алфавит. Алфавит, который человек должен выучить, и из которых он потом будет слагать слова. Перечисляем какие-то добродетели. Первое, что он называет, это послушание. Здесь нас разумеется послушание руководителю. Раз новоначальный, мы говорили, требует руководства, он идет в темноте, ничего не видит, то, естественно, ему нужно слушаться руководителя. Руководителем может быть, если это есть человек благодатный, да, уже достигший совершенного возраста, он видит в темноте, он может указать путь. Вот. Или это есть Слово Божие, которое иногда сравнивается со светильником, освещающим путь. Следующий добродетель – пост, телесный добродетель, да. Потом идет вретище, худая одежда. На новоначально влияет внешняя обстановка, то, что он носит и где он живет, в каком месте. Об этом я чуть дальше скажу. Это все образует его душу. Следующее, что называют анлесочник, это пепел. Пепел, зола. Здесь воздержание, нужно понимать, от омовений, от бани. Испания на голой земле. То есть означает не гнушение грязью, но если это делается ради Христа, а не по неряшливости, по лени и по другим причинам. Слезы, пятая добродетель. Шестая – исповедание. Имеется в виду исповедь помыслов и дел греховных. То есть исповедание своего внутреннего состояния человеку, который руководит. Значит, Богу исповедовать. Богу исповедовать на молитве. Молчание. Очень важный добродетель для новоначального. Потому что, как мы говорили, ум детский еще, рассуждений нету. Учить такому человеку неуместно. Но, как правило, такой человек и всех учит. Как только он обратился к Богу, пришел в церковь, узнал немножко церковную жизнь, начинает всех обличать. друзей, родных, все живут не так, вот. А отцы говорят, что тот человек, который учит преждевременно, то он остается без плода. Вот он перестает замечать свои недостатки, он перестает совершенствоваться, искать уврачевания собственных немощей. Вот. И всех подряд осуждают. А Вайсая сказал, опасно учить ближнего преждевременно, чтобы самому не впасть в то, от чего предостерегается ближнее учение. Впадающий в грех не может научить тому, как не впадать в него. По этой причине новоначальными заповедано молчание. Со временем потом уста откроются, пока нужно молчать. Следующая добродетель – смирение. Но одно только скажу, что смирение у новоначальных рождается от изучения Евангелия. Потому что из Евангелия заимствуется смиренный образ мысли. И потом, когда человек изучает Евангелие, изучает заповеди и исполнять их пытается, он, соответственно, не исполняя их, приходит в смирение. Да, он их не может исполнить. Не исполняя их, смиряется. Бдение, девятое, добродетель. Бдение требуется для утончения ума, потому что ничто так не омрачает ум, как многоспание. Мужество, десятое, добродетель, мужество. Мужество при искушениях. Потому что одно из великих достоинств полководца в браниях — это та характерная черта, когда он не падает духом при превратности. Ничто, никакое искушение, нанесенное человеком и духами, возникшее из падшего естества, не должно смутить подвижника. Игнатий Брянчанин пишет. Источником непоколебимости и силы да будет вера в Бога. Мужество рождается от веры. Понятно, да? Что здесь человек не должен смущаться какими-то искушениями. Следующая добродетель – стужа. Холод. Чтобы, опять же, ну, не было человеку слишком хорошо. Еще одна добродетель – труд. Ну, здесь просто. Нет ничего хуже праздности. Потому что праздность – мать порока, говорили. И человеку нужно трудиться. Ну, видимо, здесь больше телесный труд предполагается. Тринадцатая добродетель – зло страдания. Ну да, терпеть какие-то неудобства. Вплоть до обид.
Если за оскорбление благодаришь, человек еще больше страдает. Больше не тебя, то...
Благодаришь его, надо не его благодарить, а Бога. Его-то за что благодарить? Его надо жалеть, потому что он-то погибает вследствие. Бога надо благодарить. Уничижение. Еще одна добродетель, как она называет на лестнице. Сокрушение. Понятно. Ну а что еще? Непомятозлобие. Потому что это противоположно любви. Помятозлобие. Человек помятозлобивый не может совершенствоваться. Братолюбие. Кротость. 18-й добродетель. Простая и нелюбопытная вера. Да, это 19-е. Без попечения о мире. То есть человек думает только о Боге. Следующее, очень интересно добродетель, следующее, непорочная ненависть к родителям. Да, святая ненависть, слышишь такое выражение? Как я обманываю? Ну это что значит? Да, нужно любить больше Бога, чем ближних своих. Но это не значит, что человек должен ненавидеть своих родителей. Потому что ненавидеть он не должен никого. Даже врагов своих. Ненависть святая, она похожа, я уже давал вам такое сравнение, похожа с ненавистью, которую оказывают овцы волкам. Овцы ненавидят волков как? Они не превращаются в волков. То есть они не приобретают их качеств. Они остаются овцами, такими же кроткими, смиренными, любящими. Без пристрастия. Кто не имеет пристрастия, тот легко переходит к беспристрастию и переходит в бесстрастие. То есть он имеет какие-то вещи, как не имеющие. И от этого без пристрастия он переходит в совершенное бесстрастие. Простота с незлобием, 23-й добродетель. И последняя, произвольная худость. А? Да не худеть, не худеть. Нет, худость это что значит? То есть произвольно можно сказать нищета. Святитель Игнатий Брянчанинов, он объясняет, что эта добродетель нужна новоначальному. Он говорит, не без причины святые отцы наблюдали крайнюю простоту в одежде, в келейных потребностях, в монастырских зданиях, в строении, украшении самих храмов. Почему? Потому что мысль и сердце слабого, то бишь новоначального человека, сообразуются непонятным образом с его наружным положением. И вот он объясняет. Если на иноке блестящая одежда, если келья убрана тщательно, со вкусом, с роскошью, если даже храмы монастыря великолепны, сияют золотом и серебром, снабжены богатой ризницей, то душа его непременно тщеславна, исполнена самомнения и самодовольства, чуждо умиления, сознания своей греховности. Прообразуется внутренняя смешанность. Архиерей – это уже человек бесстрастный, предполагается. То есть он достиг уже высокой степени, и для него это что есть, что нет. Дальше давайте послушаем еще, тут тоже интересно. Напротив того, когда одежда на иноке проста, когда он, подобно страннику, живет в келье, как бы в шатре или в куще, когда в этой куще имеется одно необходимое, когда храм Божий служит для него местом молитвенного исповедания и плача, все этому должно соответствовать, не развлекая, не восхищая его своим блеском, тогда душа его заимствует от наружной обстановки смирения, отделяется от всего вещественного, переносится мыслями и чувствами в предстоящую всем человекам неизбежную вечность. Душа старается покаянием, исполнением евангельских заповедей благовременно приготовить себе вечность и прием богосклонный. Ну и так далее. А вот это 24 буквы, которые составляют духовный алфавит. Без знания этих букв человек не научится читать, не сможет читать. Вот, и не сможет узнать саму науку, то есть приобрести истинный разум. После этого человек переходит в средний возраст, в состояние наемника. Если состояние новоначального характеризуется как время борьбы, как время искоренения мирских своих привязанностей, привычек, обычаев и установления новых обычаев, то здесь в юношеском возрасте борьба переключается на насаждение добродетелей. То есть уже порядок войск установлен, или, если сравнить с земледельцем, то уже вспахана земля, и остается только садить. Конечно, и новоначальный приобретал эти добродетели, вот, но эти добродетели он приобретал не систематично. То есть здесь идет систематическое насаждение добродетели, неопустительное. Идет внутреннее делание, духовное. Если человек остановится на новоначале, то он будет подобен тому земледельцу, который спахал поле, вот, и остановился, сел возле этого поля. Дальше ничего не делает. Положение смешное, вот, и неразумное. Чувство изменяется у человека в среднем настроении. Раньше он боялся, трепетал за свою участь. Теперь у него появилась надежда. Он уже надеется на милость Божию явную. Эту милость он много раз видел в своем пути. При грешении он уже оплакал своим, вот, и о них только вспоминает, он, так сказать, наполовину мучается. Новые сознатель не творит, и уже у него появляется надежда на награду. Это состояние наемника. Плата должна быть за подвиг. Но это еще не совершенство. Такие люди не могут еще сказать, я могу о укрепляющем меня Христе, как говорил апостол Павел. Еще он может не все. Хотя у него уже плач стал радостворным. Радостворным, то есть утешительным. Добродетели отличаются тонкостью, духовностью. Теперь уже человек иногда оказывает помощь и другим. Ну, представим, кораблекрушение, после кораблекрушения человек попадает в воду, и у него мысль только одна – как бы самому спастись. Мысль о том, чтобы еще кого-то спасти, пока еще у него не имеется. Он еще не способен к этому. Но когда он найдет опору, то есть доплывет до скалы или найдет какое-то бревно и почувствует под собой опору, тогда он может, отдышавшись, если можно так выразиться, осмотревшись, помочь и другим рядом находящимся. И это происходит естественным образом, не насильственно как-то, а естественным образом он помогает, оказывает любовь, ласку другим, знает, как помочь, и даже ищет этих случаев. Но делает умеренно, потому что сил еще нет. Также Иоанн Лествичник перечисляет добродетели, которые свойственны преуспевающим. Эти добродетели душевные. Что он называет? Отсутствие тщеславия, первое. Уже другой вид добродетели. Безгневие, второе. Благонадежие, третье. Четвертое. Безмолвие. Здесь уже молчание не только уст, но и помысла. Пятое добродетель, свойственное преуспевающим, рассуждение. Но рассуждение рос. Рассуждение может быть разным. Для новоначальных тоже свойственное рассуждение, но какое? Это познание своего устроения душевного. Человек должен узнать, кто он есть и на что способен. Это рассуждение новоначальное. Для преуспевающего рассуждение имеет другое свойство. Он уже начинает различать истинное добро от мнимого добра. Еще святые отцы так высказываются. Это есть вхождение в умное житие. Утончается ум и начинает постепенно смотреть на вещи прямо, а не противоестественно. А противоестественно это как? Это значит против естества, через естество, через поврежденное естество. То есть он видит все не в том свете. Здесь же ему возвращается некоторое здравие, и он начинает видеть то, что есть на самом деле. Эта степень называется ведение у святых отцов, низшая ступень созерцания. И она, эта ступень, приобретается через изучение Священного Писания, которое помогает приобрести здравый взгляд на все вещи. Шестая добродетель – память суда. Седьмая – милосердие и к себе, и к другим. Что? К себе? Ну как? Как оказать милость себе? Ну, не удовлетворять свои страсти. Вот, признать себя нищим. Нищему подается хлеб, то есть дать себе хлеб, Слово Божие дать. Одеть, нищий требует одежды. Одеть благодать Божию, не спрашивая ее. Ну и тому подобное. Посетить, как в больнице больного, рассматриванием себя. Вот это имеется в виду. Милосердие. И тут же страннолюбие. Да, восьмое. Страннолюбие. Или иначе братолюбие. Но здесь оно имеет некое другое свойство. То есть это не просто благо расположенность к ближнему, а это уже активная деятельность по отношению к ближнему. Человек приобрел некий духовный разум уже, вот, и он помогает, но в меру. И если даже у него что-то не то, как говорится, Бог смотрит на намерение. И всякая добродетель, которая совершается ради Бога, хотя и неправильно, она может принести пользу. Какую? Об этом мы узнаем на том свете. Пока непонятно какую. Вот. Но Бог смотрит на сердце, на намерение. Девятое. Приличное вразумление. Это как раз то, о чем мы говорили. То есть человек теперь уже имеет духовное рассуждение, и он может дать приличное вразумление, свойственное наставляемому. Это рассуждение принесет плод. То есть здесь он уже может некоторым образом учить. Десятая бесстрастная молитва. И не сребролюбие. Одиннадцатое. Не сребролюбие. Не просто не стяжание, а не любление стяжания. Это все добродетели, которые перечисляет Иоанн Лествичник для преуспевающего человека. Вторая ступень и преддверие святости. То есть человек уже как бы все сделал, страсти уничтожил, добродетели взрастил, душу упорядочил, но не хватает человеку самого главного. Самого главного человека не достает, это Духа Святаго. А Духа Святаго человек не может насильно привлечь. Вот. Дух Святый подается за смирение. Если мы внимательно посмотрим на эти два устроения, младенческое и юношеское, то мы увидим, что мотивы там действующие были какие? Первый работал из-за страха, мучений, а второй работает из-за награды. Да? Иногда можно услышать в адрес христианства упрек. Вот, дескать, вы, дескать, ваше учение, оно несовершенно, потому что вы работаете Богу или из-за страха перед мучением, или из-за награды Царства Небесного. Вот этот упрек, он совершенно неверен, потому что этому христианство не учит. И этому не учил Христос. Все эти стимулы нужны для развития духовной жизни. Они имеют некий воспитательный момент. Но это еще не конец. И Господь учил как раз-таки не тому, чтобы человек работал из-за страха или из-за награды, а он учил тому, чтобы человек работал бескорыстно. То есть работал Богу ради Бога. Эти мысли проводит святой Симеон Новый Богослов. У него достаточно большое рассуждение, которое я вам все зачитаю, и мы здесь посмотрим, чему он учит. Послушаем слова его. Так как мы думаем, что мы христиане по одному тому, что приняли божественное крещение, хотя не делаем дел христиан, так как думаем, что мы верные, потому что веруем во Отца, Сына и Святаго Духа, и в воплощенное домостроительство Господа нашего Иисуса Христа. И таким образом просто по привычке говорим, что мы рабы Божьи. И пиша другим письма, помещаем это в подписи. Раб Божий такой-то. Не зная, может быть, что такое раб Божий. И кто есть, и кто достоин именоваться рабом Божьим. Здесь Симеон Новый Богослов, что понятно было, рабом Божьим называет человека уже совершенного. То есть человека, достигшего высшей степени святости. Я решился растолковать это слово и показать, кто таковы рабы Божии, из-за чего познаются и каковы дела, делаемые ими для Бога, чтобы всякий по делам своим мог определенно познать, кому угождает он делами своими и кому работает. И уразумел, кому угождал, кому служил доселе, дабы не случилось иному почитать себя рабом Господа, тогда как он работает себе самому. Почему, когда кто-то постится или бдение совершает, или томит себя голодом и жаждой, или спит на голой земле, или слезы проливает, или переносит поношения и другие искушения находящие, пусть не думает, что он потому самому уже служит Богу, или пользует такими подвигами другого кого, но только себя самого, если терпеливо проходит их, и особенно, если при том блюдет смирение и действие с духовным разумом. Ибо если не таким образом он проходит их, то и себе самому не приобретает через то никакой пользы. Как же так, спросит кто-нибудь? Кому угодно, тот может найти объяснение всему в Божественных Писаниях. Я же имею в намерении показать только то, что не те, которые проходят еще покаяние, это возраст новоначальный, не те, которые долгое уже время подвязались добродетели, средний возраст, не Господу еще не служат, а только самих себя пользуют. Слышите? То есть первое устроение, второе устроение, это еще устроение недостаточное. Человек еще не может называться рабом Божьим. И если находите то богословным, подтвердим слово наш пример. Что делаем мы, облегшиеся уже в монашеское одеяние и вступившие в поприще покаяния и подвижничества? Плачем. Но для чего? Для того, чтобы получить отпущение грехов наших и очиститься от скверн, причиненных нам грехами. Постимся. Но для чего? Для того, чтобы укротить буйство и стремление плоти нашей, и сердце свое сделать более мягким и удобно сокрушительным. Совершаем бдение и поем псалмы, для того, чтобы не расположали злые помыслы, и ум наш не блуждал туда-сюда. Молимся, для того, чтобы не уводил нас враг в мысленный плен, и мы могли со временем помышлять об одном добром и полезном, и молиться всегда и непрерывно в сердце своем. В сердце сокрушаемся, для того, чтобы принять радость и утешение, которое порождает сей плащ сердечный. Одеваемся в смиренные волосяные одежды, спим на голой земле, и большая часть из нас носит вериги. Для чего? Для того, конечно, чтобы обуздать и укротить от тела буйное, чтобы оно, не быв удерживаемой уздой, не бросилось, подобно необузданному мулу, стремнины и не извергло из себя и издака своего, ум, в ров пагубы и огня вечного. Делая же все сказанное, какое благо доставляем мы тем, которые нас видят? Конечно, никакого. Но если мы никакого не делаем блага для тех, кто нас видит, то тем паче ничего не делаем и для Бога, давшего нам и мудрость, и силу к самосохранению. Но скажешь, мы с благодарностью переносим поношение, осуждение, находящее скорби, не позволяя отстаиваться в сердце и следу, не позволяя оставаться в сердце и следу страсти, тем возбуждаемой. Но и этим опять мы себе самим делаем добро, а не другому. Слушай, что говорит Господь, аще не отпущайся человеком согрешений их, не Отец ваш Небесный отпустит вам согрешения ваших. Удостоверьте же, что если когда поносят, насмехаются над нами, или когда бьют по ланитам и оплевывают, или другое, что оскорбительно причиняет, мы переносим то с благодарностью от всей души, сожалея о тех, которые подвергают нас таким искушениям, то мы через то самим, только себе благодетельствуем, удостаиваясь за это получить отпущение наших пред Богом согрешений. Если же удержим при всем сердце страсть неприязни к ним и будем разные употреблять способы к отмщению им, то и самим себе не стяжем добра, а напротив повредим, став сами для себя причиной того, что грехи наши останутся непрощенными нам. Все мы бедные, израненные немощными разными немощами, и сидя в келье своих, или живя в монастырях, будто лежим в разных больницах, в страноприимницах, вопием, плачем и рыдаем, призывая самого врача души и телес наших, которые, то есть пришли в чувство, ощутили боль от ран и страстей своих, ибо иные столь несмысленны, что не сознают и не чувствуют ни мощей своих и страстей, которые над ним господствуют. Да привидят и врачуют сокрушенные сердца наши. Итак, находясь в таком бедственном состоянии, можем ли мы дерзнуть когда-либо сказать или хоть подумать, что работаем Богу? Нет, не работаем мы Богу. Но если восчувствуем, какую глубину зоны спали, просим, как я сказал, и молимся, да уврачует нас врач души, телец от наших немощей. Потом, когда получим уврачевание, сбросим в себя помалу всякую немощь, как ветхую одежду, издранную, испачканную, и облечемся в здравие, как в некое царское одеяние, светлое по всему телу, с головы до ног. То есть он уже говорит о среднем возрасте. Тогда и мы, если послужим другим и поврачуем их, возлагая елей на раны их, и другие употребляя врачества и пластыри, тогда, говорю, и мы можем быть причисляемы к тем, кои работают Господу рекшим, конечно, сотворишь единому сих, братья моих меньших, не сотворишь. Если же не будем мы прежде врачеваны, но будучи еще немощны и страстны, покусимся врачевать других немощных, то Господь скажет нам, врачуйся сам. А ты, слыша мои слова, что душевное здравие есть некое царское деяние светлое, смотри, не устолкуй криво сего, будто я говорю о телесном здравии. Нет, не о телесном говорю здравии, а об неком бестелесном, духовном, божественном, которое обыкновенно не врачебными травмами доставляется и не собственными нашими трудами достигается, чтоб кто не вздумал хвастаться им, как подбирающий и прикрепляющий мертвые кости к костям и сустав к суставу. Костями и суставами я называю добрые дела и добродетели. Здесь обратите внимание, интересная мысль. Как подбирающий и прикрепляющий мертвые кости костям к костям и сустав к суставу, то есть добрые дела и добродетели, не делает никакой пользы, если не сможет облечь их мясом, мускулами, нервами. Но если это сделает, если свяжет суставы жилами, мертвые те кости покроют мясом и кожей, и из всего сделает целое тело, то и при всем опять напрасно он трудится без всякой пользы, если тело это останется без души. Очень важная мысль, которая оживляла бы его и двигала. Так это же самое представляй себе бывающим и с душой, которая была умершлена грехами. Пусть в ней все уже члены восстановлены. То есть имеются все добродетельные деяния, и пост, и бдение, и нестяжательность, и подобное. которые набираются, как мертвые кости, последуя одно за другим, как подлаживаются между собой, связуясь, доставляют некоторым образом цельное тело души. Но что польза от них, если это тело души лежит бездушно и бездыханно, по той причине, что еще не вселился в нее Дух Святой. Дух Святой святые отцы часто называли душой души нашей. Это, например, говорим о каре египетской. Ибо только когда он войдет и вселится в нас, соделывает нас новыми, живыми, из ветхих и мертвых, каковы мы сами по себе. Другим способом невозможно жить и жить душе. Итак, поелику мы мертвы, и только он, Христос, кое мы возрождаемся и оживляемся Духом Святым, есть вечная жизнь, то прежде чем соединиться с ним и жить станем им, да не глаголим, что работаем Господу. Ибо как возможно, чтобы мертвые когда-либо работали кому? Пока сознательно не облечемся во Христа, как в царское деяние, да не подумаем, что освободились совершенно от душевных наших болезней, от страстей, тягочащих нас. Ибо как не отходит тьма, если не приходит свет, так и не сгоняется болезнь души, если не придет тот, кто болезнь нашу носит, и не соединится с нами. Вот эти слова Симеона Богослова показывают нам, что два первых возраста – это еще недостаточно. Эти возрасты только приготовляют нас к третьему возрасту, к которому нужно стремиться и достичь. И если человек вел борьбу со страстями и истязал бесстрастие, вот, если он приобрел добродетели, то все это еще относительно. В отношении к падшему своему состоянию, естественно, это хорошо. Можно говорить о какой-то высоте по отношению к греховному своему состоянию прошлому. Но в отношении к совершенному возрасту, здесь мы видим, что нужно еще очень и очень много. В нем еще тлеет вещество мира сего. Как мертвый тлеет, так и здесь в нем еще этот тлен чувствуется. От него нужно избавляться. А человек избавляется от этого тлена, когда приходит совершенный возраст, третий возраст. В этом возрасте человек работает уже Богу не из каких-то внешних побуждений, не из-за страха, не из-за награды, а из-за любви к Нему. И опять он делает добродетели в Боге и для Бога. Прошлые грехи прощены, новых грехов нет. Его Царство Небесное уже ему принадлежит. Он в этом даже уверен. Да. Потому что он чувствует себя Царство Божие. Он уже в нем находится. Как сын он уже наследовал. Одно дело, когда еще обещается, а здесь он уже вступил в права. То есть наследство ему уже дано. Какие характерные черты для человека в этом возрасте? Наступает покой от страстей, и человек вкушает духовную сладость. То есть он питается теми плодами, которые произросли из семян им посеянных. Как земледелец, он посеет, и потом в конце собирает плоды и их кушает, получает наслаждение. Вот то же самое происходит и в этом возрасте. Ему свойственны и степенность, непоколебимость, твердость и опытность, как мужу. Он имеет уже чувства, обученные в рассуждении добра и зла, как говорил Иоанн Богослов. Святой Иоанн Лестничник приводит также добродетели, или состояние, которое свойственно этому возрасту. Мы их перечислим. Он заканчивает таблицу, и этот конец таков получается. Непленяемое сердце, совершенная любовь. Непленяемое. То есть, да, то есть для него мир уже как бы не существует. Ничего не привлекает в этом мире. Ни мороженка его не интересует, ни конфетка. Источник смиренномудрия. Весь он есть смирение, считается хуже всякой твари и даже хуже бесов. Заметили, да, какое совершенство интересное? Не лучше себя считает, а хуже. Да, следующее состояние, которое он перечисляет, восхищение ума. Христово вселение, Христос вселяется. Неокрадывание света и молитвы. Изобилие сияния Божия. Желание смерти. Многие желают смерти, да? Часто бывает. Признак вот совершенства. Ненависть к бренной жизни. Отчуждение от тела. Молитвенник о мире. Когда, это Исаак Сирин рассказывает. Когда человек долго пребывает, как должен, в глубоком пустынном безмолвии, то забывает себя и естество свое, и делается как бы человеком, который пришел в выступление, вовсе не памятуя о сем веке, преимущественно занят мыслью о величии Божьем и погружаясь в это умом, говорит: «Слава Божеству Его, слава чудесам Его, дивны необычайны все дела Его. На какую высоту возвел Он моего Божества? Чему сподобил меня получаться? На какие отваживаться помыслы, чем услужать душу мою?» Обращаясь мыслью к чудесам сим, всегда ими изумляем, и пребывает он в непрестанном упоении, как бы уже вкушая жизнь после воскресения. Ум его находит возможность пребывать в себе самом с миром, какой приобретен им безмолвием, имеется в виду мирствие. А вместе с тем возбуждается и памятование того, что сообразно с порядком жизни его. Ибо мысленно представляя славу будущего века, не содержит ни в мысли, ни в памяти того, что есть в мире сем. И когда будет сам упоен, снова переносится оттуда созерцанием к веку сему, в котором еще живу. И в изумлении говорит: «О глубина богатства, премудрости, ведения, смысленности, разумности, домостроительства неисследимого Бога, яко не испытаны судови Его и не исследование путие Его». И дальше он уже размышляет, как все чудно устроено. А отсюда уже возносится умом своим к тому, что предшествовало сложению мира, когда не было никакой твари, ни неба, ни земли, ни ангелов, ничего из приведенного в бытие. И к тому, как Бог по единому благоволению своему внезапно привел все из небытия в бытие. И снова нисходит умом своим ко всем созданиям Божьим, обращает внимание на чудность твари у Бога и на премудрость произведений в Его. И в изумлении рассуждает сам собой: какое чудо, насколько домостроительство и промысел Его превышает всякое понятие, сколь чудная сила Его крепче всех творений Его, как из небытия привел он бытие тварь сию, ну и так далее в таком же русле. И тогда как бы выступление размышляет и говорит: сколько еще времени будет стоять век сей, то есть он уже переходит к другим предметам, и когда воспримет начало век будущий, сколько еще времени, какова будет онная жизнь, в каком образе восстанет и составится естество это, и как перейдет оно в новую тварь. И когда размышляет он о сем и подобном всему, приходит он в восторг, изумление и безмолвное молчание. И восстает он в этот час и преклоняет колено, и с обильными слезами высылает благодарение словословие единому премудрому Богу, всегда славимому во всепремудрых делах Его. Вот примерно в таких ощущениях пребывает человек, достигший совершенства. Дальше ставим лестничника. Он называет такого человека сослужебником ангелов, имеющим бездну разума, дом таинств, хранилище неизреченных откровений. И если говорить об этих откровениях, то нужно сказать, что это человек получает естественным образом. Как это понять? Есть у человека чувства, зрение, слух, там, обоняние. Если эти чувства здравые, то человек, естественно, ими воспринимает и познает какие-то вещи. Если эти чувства у него больны или атрофированы, то он никак не сможет познать. И вот когда человек, от Бога имея такой совершенный ум и совершенную душу, потом, после грехопадения, отпал и умер, то есть это все у него как бы атрофировалось. И потом, когда он через таинство и через духовную жизнь возвращает здравие всем этим силам, то тогда естественным образом он получает откровение. То есть он просто видит духовный мир, видит Бога. Все эти созерцания у него происходят естественным образом. Потому что он привел здравие в свои чувства. Этому учиться не нужно. То есть этому не научишься. Это просто нужно, чтобы выздоровели силы, чтобы чувства были здравы. И отсюда так смешны выглядят высказывания неверующих людей, которые говорят: а вот нету никаких чудес, мы их не видим. Логика какая? Потому что они больные, и чувства у них эти атрофированы. Естественно, они их не видят. Но они это ставят в упрек. Мы вот не видим, значит, чудес нет. Вопрос-то надо по-другому ставить. Если хочешь увидеть, то выполни то, что говорит церковь, достигни здравия, и тогда ты увидишь эти чудеса. Вот если глухой человек и не слышит никаких звуков, и он доказывает, какие звуки могут быть, каких звуков нет, а вокруг ходит, как-то нет, вокруг звуки, смотри, сколько звуков, вот. Ничего подобного, ничего нет. вы меня обманываете. Или слепой, ему говорят, вот какие краски, как все красиво. Ничего подобного. И дело в том, что он о них не может получить правильное представление. Если он слепой от рождения, то как ему объяснить, что такое красный цвет, что такое синий цвет? Что такое луна, полная луна ночью? Что это такое? Как ему объяснить? Он может какие-то, и то сомнительно, какие-то представления получить об этом. Теоретические, да? А как ему объяснить? Просто он должен увидеть, ему надо выздороветь. И он это увидит, ему надо объяснять, надо его учить, он сам это увидит. Вот то же самое происходит здесь. Еще Ян Лесничек перечисляет. Он говорит, что такой человек есть спаситель человека и бог бесов. То есть бесы уже его боятся. Он может их дразнить, вот, он может смеяться над ними, вот, он может ими повелевать, понимаешь? Господин страстей, владыка тела, повелитель естества, дом бесстрастия, подражатель владыки, помощи владыки. С большой буквы воды. Мы видим, что святые по описанию Иоанна Лесничника это люди, ставшие богами по благодати. Они уже в Боге находятся, и Бог в них. Естественно, что описать чувства, которыми дышат святые, сложно и невозможно. Мы в этом частично уже убедились. Даже то, что написано, и непонятно. Но вот святые как раз достигают того, ради чего пришел Господь. Есть такое изречение у священномученика Иринея Леонского. Он говорил, что Бог сделался человеком для того, чтобы человека сделать Богом. Это именно и святые наши достигают этого состояния. Состояние обожения. Есть такой термин православного богословия. А человек достигает этого состояния, когда Дух Святый вселяется в него и обитает в нем. То есть он, вселившись, начинает переплавлять все его страсти, весь тлен его переплавляет и делает нетленным. И мощи поэтому остаются от таких людей нетленными. То есть Дух Святый проник через Дух, душу на тело. И тело, получавшее постоянно токи благодати, оно само стало нетленным. Но нужно иметь в виду, что все степени совершенства, возможно, на земле, они относительны. Нет такого момента, когда можно было бы сказать, все, я уже достиг того, что мог достичь, дальше уже некуда. Апостол Павел говорит Тимофею, непрестанно возогревает дар Божий. Как бы стремись неутомимо. Из всего этого мы можем увидеть, что ничего нет вожделения, чем христианская добродетель. Ничего нет лучше. Это единое на потребу. Это то, о чем говорил Господь. Это самое нужное. Без этого человек не может жить. И без добродетели все остальное, оно есть ничто. Все сравнивает, весь мир сравнивает с нулем, а добродетель это цифра. Если не будет цифры, то все это будет ноль. Это все ничего. Много предметов на земле достойных уважения. И искусство, и науки. Вот. Но все это в сравнении с добродетелью есть ничто. Или без добродетели это есть ничто. Какая польза человеку, если весь мир приобретет, а душе своей повредит, говорил Господь. Значение все получает только от добродетели. Как нуль получает от цифры свое значение. Кто стяжет добродетель, тот приобретет сокровище неиждеваемое. Все другое может быть расхищаемое здесь, говорит святой Феофан Затворник. И все непременно оставит человек в час смерти. А добродетель безопасно проходит этот испытательный пункт и входит с человеком в небесное отечество. Вот. Поэтому мы с вами ни к чему так не должны стремиться, как к стяжанию добродетеля.
Не научись все братья царица добродетели, тем убейте богатство на многих подающий, страсти утоляет веренья, и владыцы ты грешившего, тем же со сердцем примем упивши Христу Богу. Воскресе из мертвых не осужденный нас сохрани. Слава славящаяся единого безгрешного.